Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Сегодня мы поговорим с вами долго, до 14.45, о ваших личных деньгах, о мошенниках, о проблемах. В том числе здесь было упомянуто, если я правильно понял новости, как Собянинская мэрия, поставившая на уши Москву, уже прикрывается именем президента и так далее. Но перед тем, как об этом поговорить, я хочу начать с очень важной темы, которую многие из нас недооценивают. И я, честно говоря, тоже недооценивал достаточно долгое время. Прежде всего, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните. Наш WhatsApp плюс 7 967 297 02. И Viber то же самое. Плюс 7 967 297 02. Пожалуйста, пишите. На следующей неделе будет очень значимое и очень серьезное событие, в определенной степени прецедентное. У нас будет, ожидается, начало судебного процесса между олигархом, крупным бизнесменом Усмановым и блогером, юристом, оппозиционером Навальным. А почему это важно? Наш либеральный клан в России создал субкультуру, в рамках которой журналистам, оппозиционерам, если и в целом вообще любым людям, если они придерживаются правильной, то есть либеральной и антироссийской идеологии, можно все. Я напомню, либерализм сейчас у нас уже давно не по Вольтеру, а по Березовскому. То есть сегодняшний либерализм исходит из того, что государство любое, и американское, и в том числе российское, должно служить не своему народу, а глобальному спекулятивному финансовому бизнесу. Так вот, если вы занимаете эту позицию, то сложилась такая субкультура, в рамках которой вы автоматически получаете индульгенцию на все грехи, потому что вы заведомо правы в любой ситуации. Вы можете хамить, если вы либерал, вы можете лгать, если вы либерал, вы можете доводить до нервного срыва писателей в прямом эфире, как Михаила Иосифовича Веллера довели в эфире «Эхо Москвы», и потом у него же требовать извинения. Для либерального сверхчеловека в его самовыражении по отношению к унтерменшам, которых он выбирает как объект своего самовыражения, никаких ограничений нет. А если те пытаются обосновать свою правоту, как тот же Веллер, их надо изгонять из радиостанции, травить всеми силами, вплоть до того, что кто-то, значит, президента Киргизии настропалил, чтобы он обвинил Веллера в разжигании нелюбви к киргизскому народу. Я не шучу, это правда. Вот так работает наш либеральный клан. И Навальный, нападая на Медведева, который тоже принадлежит к этому либеральному клану, но у них там внутри какие-то внутренние разборки, он действовал в рамках этой парадигмы, что если я хороший, если у меня чистые, добрые, искренние глаза, если меня приглашают в правильные средства массовой информации, то я могу все. И мне не нужны доказательства, потому что это очевидно для всех. И объект его атаки, очередной объект его атаки, Медведев, в полном соответствии с правилами, промямлил что-то предельно невнятное про какой-то дурацкий компот. Понимаете, это надо умудриться. Человек, который говорил, что он не говорит, и он... Медведев про себя сказал, я отливаю в граните, хотя у нас обычно отливают или в бронзе, или в кустах, но тем не менее он отливает в граните. И тут на прямые обвинения он ведь до сих пор не ответил ничего внятного. И казалось бы, что так оно и будет. А дальше один из как бы случайных объектов нападения Навального, человек, который был привлечен в качестве просто одного из, хотя и существенных эпизодов, олигарх Усманов вдруг решил защищать свою репутацию. И все посыпалось. И выяснилось две фундаментальные вещи. Первое, что не просто либеральный клан обычно, насколько я могу судить, лжет. Что информация, которую давал Навальный, по крайней мере, основана не на фактах, а на чем-то еще. И во-вторых, что для значительной части нашего общества это не значит ничего. В прямом смысле этого слова. Теперь перехожу к расшифровке этого дела. Усманов первый из выбранных для показательного избиения либералами дал внятный отпор. И в соответствующем стиле, потому что с такими, как Навальный, на мой взгляд, говорить как с нормальными людьми немножко странно, и с убойной фактурой. И не случайно, что Навальный, все, что он смог ответить, это демагогия на факты, которые вообще известны уже всем. И даже в РБК и в Эхе Москвы на них ссылались, их смотрели, их, что называется, одобрили, сказав, что да, конечно, это факты. То есть представители самого же либерального клана признали в этой ситуации правоту Усманова, признали, что эти документы есть, и они исчерпывающие. Навальный отрицает существование этих фактов и этих документов, насколько я могу судить. Попытался вытащить на прямые дебаты, хотя не очень понятно, зачем, когда они будут в суде. Заявил, что рассматривает самозащиту Усманова как угрозу. Это классический западный подход. Когда Россия пытается хоть как-то защитить свои интересы, Запад начинает визжать на всех углах про то, что Россия представляет ему угрозу. Хотя речь идет о минимальной самозащите. Здесь то же самое. Человек заявил, что то, что олигарх не считает... считает несправедливым обвинение, которое выдвинуто в ее адрес, и доказывает, что это все не так, это является угрозой в адрес Навального. И даже предположил, что миллиардер защищается от обвинений в коррупции по заказу Кремля или Медведева. Но факты... Причем надо понимать, что вот этот вот стиль навальнинский, он распространяется на большую категорию людей. В 2013 году, когда Навальный обеспечил легитимацию выборов господина Собянина, его дружки составили список 12 врагов Навального. Он был в Фейсбуке, он был в интернете, он до сих пор сохранился, так сказать, в копиях, они потом испугались, его затерли. Это показывает, этот список показывал пещерный уровень ненависти этих людей ко всем, кто не поклоняется их идолу. Например, был такой политолог Белковский, может, и сейчас есть, давно о нем не слышал, и он был обвинен в том, что он наполовину поляк и наполовину еврей. А список составлял человек, в общем-то, если я правильно помню, по фамилии Левин. Вот это уровень. И сейчас, значит, уже снова эти милые, добрые люди составляют списки врагов Навального. Этот процесс возобновился. То есть это их нормальное повседневное состояние. Но, тем не менее, прямая ложь Навального разоблачена. Пусть даже он продолжает настаивать на ее правдивости. У Усманова нет судимости. Он был реабилитирован. В том числе никогда не было судимости за изнасилование. И есть справка об этом и в РБК, и в Эхе Москвы, как я понимаю, в многих других местах. Платил налоги, развивая бизнес. В России платил налоги. И я помню, как я был шокирован, когда он... Была информация, что он, значит, уехал из России, и я довольно, так сказать, по нему хорошо прошелся по поводу того, что вот смотрите, как олигархи выводят из России денег. Я правда был шокирован, когда потом я узнал, что он, значит, прошел сложную, как я понимаю, юридическую процедуру, чтобы все равно платить налоги здесь. Да? Может быть, это пиар, может быть, это не патриотизм, но это уникальный случай, это единственный случай, который я знаю. Развивая бизнес, создал значительное число рабочих мест. Навальный обвиняет его в строго противоположных вещах. Не участвовал в приватизации непосредственно, за исключением Удакана, который был приватизирован совсем недавно. Его активы были скуплены уже после залоговых аукционов. Операция, которая рассматривается Навальным как коррупционная, она не была безвозмездной передачей активов, а была частью более широкой сделки. При этом сама по себе формула «взятка Медведеву», который в тот момент был президентом, ну, поверьте, вот формула «взятка президенту», ну, это может быть там в какой-нибудь мелкой латиноамериканской стране со стороны крупной американской корпорации. Да, там нормально. Но в Российской Федерации со стороны российского бизнеса так не бывает. Просто не бывает. Потому что если что-то происходит не так, то происходит по-другому. И вот полный развал вот этих вот доказательных документов, доказательной базы Навального, он вызвал цепную реакцию. Потому что одно дело, когда человек обвиняет других во всех смертных грехах, и те расползаются по кустам, как Медведев. А другое дело, когда человек дает отпор, и выясняется, что эти громоподобные обвинения являются неправдой. В результате, помимо общественности, за дело взялись профессиональные журналисты, которые взялись за проверку изложенного популярным блогером в отношении других людей, в том числе тех, которые сами себя защищать не стали. И, скажем, «Ведомости», самая респектабельная из российских либеральных газет, опубликовала огромный доклад про однокурсника Медведева Елисеева некоего, который, по мнению Навального, управляет в интересах Медведева целой империей из личных усадеб и виноградников. Выяснилось, что Елисеев действительно занимается многими проектами, но эти бизнес-проекты в основном в области курортов. И эти проекты совсем не выглядят сладкими. Скажем, «Ведомости» подробно описали его неудачи. А что это значит, мы вернемся после паузы.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Так вот, продолжаю. А «Ведомости», самый респектабельный из либеральных медиа Российской Федерации, занялись господином Елисеевым, который тоже был обвинен Навальным, потому что господин Елисеев является однокурсником Медведева и, по мнению Навального, управляет целой империей в интересах Медведева. Выяснилась интересная вещь, что у этого самого господина Елисеева были достаточно серьезные и болезненные коммерческие провалы. Можете себе представить, чтобы человек обеспечивал благосостояние сначала президента, а потом премьера, да, вот, в коррупционной логике. Допустим, у нас сплошная коррупция везде. И ему кто-то смеет разрушать бизнес. Ну, так не бывает. Так не бывает даже теоретически. А вот этот кто-то – это вторая, отдельная тема. Потому что господин Елисеев терпел бизнес-неудачи из-за позиции российского государства. То есть получается, что некоторый бред. Господин Елисеев обеспечивает благосостояние Медведева коррупционными методами, а российское государство, которым управляет господин Медведев, разрушает его бизнес. То есть это некоторый нонсенс. И это показывает, что обвинения в адрес Елисеева, по крайней мере, со стороны Навального, являются ложью. Причем сам Елисеев не нервничает, в отличие от, так сказать, других фигурантов этого исследования, которые упомянуты, он очень спокойно на вопросы отвечает, идет навстречу, разъясняет, что, куда и как, в том числе о своих неудачах. И есть, значит, кипрский офшор со сложным названием «Вейдолот», который обслуживает структуру Елисеева. И действительно связано с одним из его проектов, и для Навального это одна из ключевых компаний. Такой вот центр зла, такой вот монстр, паук, который всем рулит, через которого, вернее, всем рулит. Елисеев говорит страшные слова, а это обычный кипрский администратор, который обслуживает значительное число российских корпоративных клиентов. И из статьи «Ведомостей» выясняется, что таковых много, и приписать их всех Елисееву просто невозможно. То есть, с одной стороны, обвинения Навального являются лживыми. А с другой стороны, вскрывается еще один элемент российского офшорного бизнеса. С одной стороны, либеральная государственная практика, которая де-факто поощряет вывод российского бизнеса в офшоры при лицемерных воплях о деофшоризации. Потому что если это обычный кипрский администратор и нет никаких дел, то, извините, это та политика, которая поощряется государством. А с другой стороны, в офшоры выдавливаются даже однокурсник бывшего президента и действующего премьера. То есть человек, который, в принципе, теоретически может пожаловаться. И, наконец, повседневные нормы поведения российского бизнеса, то, что вы мне сейчас пишете об этом, и сочетание масштабов средств, с которыми вполне легально оперируют даже малоизвестные, а то и вовсе неизвестные общественные предприниматели. Просто если сочетать эти, совместить эти огромные суммы денег, которыми оперирует тот же Елисеев и все остальные, с доходами большинства людей и бюджетами убиваемых либералами муниципалитетов, то это не вызывает ничего, кроме жажды немедленно ситуацию нормализовать. И вот в этом отношении Навальный, привлекший внимание к этой стороне повседневной деловой практики, чтобы ее уничтожить и разрушить, хотя он, может быть, этого и не хотел сделать, он заслуживает благодарность. Но содержательной стороне обвинений все это не имеет никакого отношения. Потому что ключевые, фундаментальные камни, на которых его обвинения базируются, они выбиты расследованиями, не связанных друг с другом самыми разными журналистами, скажем, РБК и «Ведомостей». При этом от реальных комментариев Навальный и компания принципиально отказываются. То есть с чем он пойдет в суд на следующей неделе, не вполне понятно. Но очень важно другое. Если исходить из логики, все воры являются ворами просто потому, что они воры, тогда никакие факты и доказательства действительно не нужны. Вот любой из нас может назвать фамилию, показать кроссовки и провозгласить АТУ. И если мы будем иметь достаточную медийную мощь, то все будет замечательно. И аудитория Навального живет и действует именно в этой парадигме. Понятно, что в этом случае его надо назвать не юристом, не блогером, тем более не политиком, а условным анпиловцем и относиться к нему соответственно. Но вот почему Усманов стал отвечать именно Навальному? В том числе, я думаю, по одной очень важной причине. Не только потому, что Навальный громкий. Потому что Навальный себя позиционирует как юриста. Одно дело, обычный человек говорит, все олигархи сволочи, мерзавцы, негодяи и скоты. Это обычный человек, у которого накипело, может, он не очень корректен, но это мнение обычного человека. Когда юрист что-то говорит, подразумевается, что он является юристом, и его слова имеют очень высокую цену. И его даже оценочное суждение является позицией, которая на чем-то обоснована. Вот победить, демонстрируя Навальному парадигму при помощи формальных заключений, разоблачения лжи, пусть даже совершенно откровенной, как у него, невозможно. По очень простой причине. Потому что эти настроения обильно питаются самой повседневностью. И это важно. Когда я посмотрел фильм про Медведева, я сначала был поражен бездоказательностью обвинений. А потом я задал себе простой вопрос. Замечательно. Господин Медведев обвиняется впустую. А вот, то есть эти обвинения не стоят ничего. Означает ли это, что он честный человек? Я даже дал какой-то комментарий, что такое ощущение, что Навальный бросился защищать Медведева, так сказать, от абсурда. Но на самом деле пустые обвинения – это одно. А репутация людей – это другое. Несколько лет назад в самый либеральный из российских вузов, в высшей школе экономики, мой знакомый, ну, 10 лет назад уже, мой знакомый бизнесмен, который там читал корпоративный менеджмент, то есть самым либералом, он читал курс «Как управлять крупными корпорациями». То есть те, кто потом пойдут, будут биться за то, чтобы работать на олигархов. Он сказал, возьмите бумажку, напишите первое, пришедшее вам слово в голову, синоним слова «предприниматель». И собрал эти бумажки. 70% написали слово «вор». Это было 10 лет назад. Я думаю, что сейчас написали бы значительно больше. И вот это важно. Только решение самых острых, насущных проблем повседневной нашей жизни. Переход от разграбления страны к ее развитию. Исправление чудовищных последствий приватизации при помощи компенсационного налога. Когда те, кто приватизировали, не как Усманов купил на вторичном рынке, а те, кто приватизировали по-грабительски или по залоговым аукционам, доплатят государству разницу между тем, что они заплатили за активы, и тем, что они... тем, что эти активы тогда стоили. И можно не деньгами, можно, так сказать, пакетами акций заплатить. А снижение чудовищного социального и правового разрыва до нормального уровня. Потому что сейчас социальный разрыв, материальный разрыв – это вторично. Самое страшное – правовой разрыв. Потому что уже закон и правопорядок, они стали привилегией имущих. Нормальный человек, в отличие от советских времен, защитить себя в суде шансов практически не имеет. Потому что он не может нанять юриста, который будет выполнять все бесчисленные, правовые, процессуальные и бюрократические тонкости. Дальше необходимо обеспечение минимальной социальной справедливости хотя бы прогрессивной шкалой обложения доходов. В целом, Россия должна быть возвращена хоть сколь-нибудь приемлемая жизненная перспектива, которая сейчас отнята у нас либералами. Только тогда люди смогут поверить, получат возможность поверить в ответственное управление страной. А пока в ситуации, когда государство в целом вполне бесспорно пренебрегает своим служебным долгом перед народом, перед Россией, в этой ситуации любая, даже страшная, самая страшная коррупция, строго говоря, является второстепенным преступлением. И когда люди читают сообщения о том, что вот... Или вы меня слушаете сейчас. Вот Навальный солгал, обвинения в коррупции, так сказать, оказались ложными и несправедливыми. Но они оказались. А что, от этого кому-то лучше? А господин Медведев от этого начал исполнять свои служебные обязанности? Да нет, не начал. И, конечно, хочется, чтобы там оказалось побольше жуликов и воров, чтобы их можно было посильнее возненавидеть. Конечно, хочется, но это детали. Если бы люди исполняли свои служебные обязанности, если бы люди развивали страну и при этом, ну да, подворовывали бы немножко, как это имеет место быть условно, в Азербайджане, например, может быть. Это имеет место быть в Корее, может быть, в Японии. Но они не, люди не испытывали бы к ним такой ненависти, потому что государство исполняло бы свои служебные обязанности. А вот сейчас я шел в центре Москвы, с внутренней стороны Садового кольца напротив Курского вокзала. Там Собянинская мэрия занимается любимым развлечением. Значит, рабочие выламывают отличные бордюры на внутренней дорожке, так сказать, внутри квартала, разбивают эти бордюры на мелкие кусочки и тут же ставят на то же самое место такие же. Даже на второстепенных дорожках во дворах центра Москвы. Вот это что? Это воровство. Это глупость. Может быть, вы мне подскажете, что это что-то третье. Но я все-таки не думаю, что есть что-то третье, и я не думаю, что московская мэрия глупа. И сейчас, после перерыва, мы с вами обсудим актуальный вопрос о других мошенниках. Что делать, если мошенники пытаются снять деньги с вашей карты? Потому что вал мошенничество захлестнул страну. С одной стороны, уровень жизни людей упал до такой степени, что терять уже практически нечего многим, и люди не могут вырваться из кредитной кабалы и идут на это от отчаяния. А с другой стороны, развивается циничный высокотехнологичный бизнес, и мы о нем поговорим после рекламы, после перерыва, извините.
После... Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Да, здравствуйте. И вот действительно, знаете, уже последние, наверное, года два я регулярно получаю на свой, значит, мобильный телефон сообщение. У вас ваша карта заблокирована, звонить туда-то. Или СМС, телефон службы безопасности. Сейчас вот сотрудники «Комсомольской правды» мне рассказали, что сейчас начали бомбить их. То есть сотрудники в массовом порядке получают СМСки. С вашего счета списали, там, условно, 9800 рублей. Информация по такому-то телефону. Ну, достаточно просто понять, банк это или мошенник, потому что банк крайне редко осуществляет нестандартные операции. И если вы получили не с банковского номера СМС-ку оповещения, не с вашего привычного, или у вас не подключено СМС-оповещение, или если у вас подключено СМС-оповещение, но пришло не по обычной форме или с необычного номера, то это 100% мошенники. И надо даже просто реагировать на все это никаким образом. И понятно, что тем более ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам никаких своих данных. Номер карты, там, три цифры с обратной стороны карты, кодовое слово, тем более нельзя сообщать пин-код. Ничего, потому что даже если вас будут это просить, чтобы якобы разблокировать вашу карту, то, скорее всего, это просто мошенники. У Сбербанка даже официально есть предупреждение, что если у вас кто-то спрашивает номер СМС-кода, то это мошенники, даже не дергайтесь. А с другой стороны, я вижу поразительную картину. Я вижу, что это мошенничество процветает долгие годы, и никого это не волнует. И у меня ощущение, что правоохранительные органы просто не хотят бороться с этими мошенниками по тем или иным причинам. Но как себя защитить более надежно? Давайте свяжемся с директором по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексеем Голенищевым. Давайте мы ему позвоним. Сейчас, пока его набирают. Как защитить себя от мошенничества? Ну, у меня ощущение, что если просто вы кому-то добровольно и без принуждения третьим лицам сообщили свои личные данные, то, по-моему, это уже не страховой случай. То есть вам не будут возвращать эти средства. Куда обращаться, если деньги уже украдены? Ну, не знаю. Наверное, есть какие-нибудь системы страховки. И я сам подписывал страховые договора. Но когда у меня списали с карты, я где-то в Европе неудачно воспользовался банкоматом, оказалось, значит, там считывающее устройство, с меня списали, правда, небольшую, мне повезло, сумму где-то в Южной Корее. Да, операцию заблокировали, карточку перевыпустили, я за этот перевыпуск карты не платил, но о том, чтобы вернуть мне деньги, там... В четвертом по величине в России, России банке речи даже не было. Вот, у нас звонок есть? Давайте, пожалуйста. Алексей.
Да.
Вы слышите? Добрый день. Это Михаил Делягин. Добрый день. Я экономист радио «Комсомольская правда». Что делать, если мошенники пытаются снять деньги с вашей карты? Ну вот, например, пришла смс-ка, с вашего счета списаны деньги, информация по такому-то телефону. Что в этой ситуации надо делать?
Во-первых, сразу посмотреть, с какого номера пришла смс-ка. Если в смс написан номер телефона, куда просят позвонить в этом тексте, да, если вы видите, что номер телефона мобильный, то, несмотря на любой текст содержания этой смс-ки, это однозначно мошенники. То есть никаких действий здесь делать не нужно. Вот. Как правило, если присылает смс-ку банк, там ваша карта заблокирована, там либо это... просьба связаться там, по каким-то делам, то просят в смс-ке, как правило, банк пишет там просьба перезвонить на телефон, указанный, телефон банка, указанный на вашей карте.
А, на самой карте. Да. А если этот номер, который они присылают смс-кой, начинается 8800, а непонятно, мобильный это или нет?
К сожалению, тоже такие есть, но в любом случае, то есть мошенники пользуются иногда такими номерами, но в таком случае нужно, даже если... получатель этой смс-ки решает позвонить, там на той стороне могут и банком представляться, там, и центробанком, там как угодно. То есть никаких данных сообщать, там, карточных, срок действия, ну, номер карты, срок действия карты, тем более вот эти три цифры, которые на панельке для подписи набиты.
Хорошо,
нельзя,
понятно.
Нельзя, да.
Ну, например, вот мне мошенники, заведомые мошенники, прислали смс-ку или даже позвонили. А кому сообщить об этом? Как помочь правоохранительным органам или банку, который тоже не заинтересован в том, чтобы его так кошмарили, вычислить этого мошенника? Что мне нужно делать в этой ситуации?
Смотрите, можно перезвонить в контактный центр банка, да, и сообщить о такой ситуации, сообщить им данные, с какого номера пришла эта смс-ка, можно копию экрана с сообщением с этим, либо прислать копию самой этой смс-ки для того, чтобы банк дальше уже там контактный центр передал эту информацию уже в службу безопасности, и они уже предприняли адекватные действия.
Понятно. А вот в банках во многих есть программа страхования на случай мошенничества. Это работает? То есть если я вот поддался этому мошеннику, то я могу такой программой страхования воспользоваться, если я договор заключил?
Она работает, но я вам могу сказать, что в любом случае, даже если клиент данной программы не воспользовался, в соответствии с российским законодательством, если клиент оказался жертвой вот такого мошенничества, любого мошенничества, да, и его вины там в этом никакой нет, то банк, как правило, деньги возмещает.
Ой, как интересно. Да. Выходит, я не в том банке счет открыл.
Конечно, если клиент там сам добровольно отдает секретные там коды, пароли, там,
да, но это не мой случай.
Кодовые слова, там, да, да, и одноразовые пароли для совершения.
Так, вот, то есть это очень важно. То есть, если вы сообщаете, как радиослушатели, если вы сообщаете любую информацию о себе мошеннику, это уже не страховой случай. Правильно я понимаю, Алексей?
В общем, да. То есть уже
понятно.
Клиент разглашает
официальные
данные. Да.
Хорошо. Допустим, вот все уже случилось. Я уже попался. Мошенник мои деньги уже украл. Какова вероятность их вернуть в этой ситуации?
Во-первых, сразу нужно все равно связываться с банком максимально быстро, блокировать карты, счета. Вот, оформлять претензию, и дальше банк уже будет смотреть
на мои действия.
На ваши действия, да, и возможно оперативно предпринимать оперативные действия по поиску путей возврата этих средств. Потому что деньги могли увести там на телефон чей-то, да,
понятно,
на кошелек,
конечно.
Могли увести на счет в другом банке. То есть у нас есть такая практика, то есть можно связаться с этим банком там, либо там с оператором электронных денег, затормозить эти деньги на тех счетах, чтобы их предотвратить возможность вывода их дальше.
Это хорошая новость, это очень важно. Спасибо большое, Алексей, за добрую помощь.
Да, пожалуйста.
Это был Алексей Глинищев, директор по мониторингу электронного бизнеса, то есть наши с вами карточки, Альфа-банка. И, пожалуйста, звоните 8 800 297-02, то здесь разволновался и забыл номер указывать. Пишите WhatsApp плюс 7 967 297-02 и Viber плюс 7 967 297-02, потому что я думаю, что у многих из нас есть что порассказать про электронные машины, мошенничество, и мы в этом отношении являемся, если не, так сказать, специалистами, но, во всяком случае, вполне здравомыслящими людьми с большим опытом. А в качестве доказательства я расскажу историю, которая вот сейчас случилась с одной из журналисток «Комсомольской правды». Ей пришло такое сообщение, и она позвонила! Она позвонила мошеннику и по разговору поняла, что это мошенники. И каким-то образом она смогла связаться со своим банком. Это был не Альфа, это был другой банк, сразу зафиксируемся. Связаться с этим банком и сообщить, что вот у нее вытаскивают деньги. И ей сообщили номер карты в этом же банке, на который нужно перевести деньги, и она в ходе разговора, ну это журналисты, они многостаночники, я не знаю, сколько нужно иметь рук, как у индийского божества, чтобы все это делать одновременно, но она в ходе разговора сумела сообщить в банк, в котором она обслуживалась, что такая-такая-то карта принадлежит мошенникам. Ну и там поймали этих мошенников, наказали их или не наказали, я не знаю, вряд ли, учитывая состояние нашей правоохранительной системы. Но факт в том, что эту карту им заблокировали, и, по крайней мере, с этой картой заниматься мошенничеством они уже не смогут точно. И вот это есть, в общем-то, некоторая хорошая новость, потому что это первый известный мне случай, когда человек, который поддался мошенникам, в ходе уже разговора, когда уже, казалось бы, ну все, уже человек сидит на крючке, уже все мыслимые психологические, так сказать, методики на нем отработаны, и он должен, так сказать, в полной панике перевести деньги, сделать все, что от него захотят. Этот человек соображает, что процесс пошел не туда, и не просто бросает трубку с воплем «как же вас всех ненавижу». Нет, этот человек смог дать сдачи. Я, на самом деле, считаю, что нужно экономить нервные клетки. Я считаю, что пришло мошенничество, мошенническая рассылка. Ну, сообщите банку, и все. Вот обратите внимание, что представитель банка тоже не сказал «звоните в милицию, пишите заявление в милицию» и так далее. Я подозреваю, они тоже думают, что это бесполезно. Тем более, что милиция уже долгие годы полиция, а не милиция. И, соответственно, скажем так, имеет немножко другую репутацию в глазах граждан Российской Федерации. Даже сами сотрудники нынешней полиции, они до сих пор стыдятся, что они называются полицейскими. Потому что мы все помним войну, наши семьи помнят войну, и, в общем, все помнят, кто такие полицейские были в нашей стране. И они называют себя, стараются называть себя сотрудниками органов внутренних дел. Громоздко, но зато не звучит как оскорбление личности. Но, возвращаясь, пока государство не исполняет свои обязанности по защите нас от мошенничества, мы сами должны защищать себя. В конце концов, если мы сами о себе не сможем позаботиться, нам грешно ждать, что кто-то другой сможет позаботиться о нас. И это достаточно важно, и это очень существенно. К вам приходит смс-ка от неизвестных людей, да еще с мобильного номера, о чем-то, что касается вашего счета, они не могут этого знать. Вот золотое правило Сбербанка. Вот мне очень нравится, что они это пишут везде, где только могут. Вот только скоро вместо логотипа будут писать, что если у вас кто-то просит ваш код, просто просит под любым предлогом, то это стопроцентный мошенник, потому что нормальный человек этого не будет делать никогда, ни в какой ситуации и ни при каких обстоятельствах. И вот это, на самом деле, очень хорошая, так сказать, новость, что, по крайней мере, крупнейший банк страны. Ну, с одной стороны, это значит, что такая интенсивность атак мошеннических, что они об этом уже вынуждены сообщать всем, а с другой стороны, что он осуществляет необходимые меры по обеспечению нашей с вами финансовой грамотности, которой, вы будете смеяться, у нас в России она на вполне себе западноевропейском уровне и выше, чем, например, в Чехии. Об этом мы поговорим после новостей.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие товарищи, это снова Михаил Делягин. Я вот послушал новости, сводочку о пробках, как сводка с фронтов. Как в последние годы Лужкова, когда Москва действительно была на грани транспортного коллапса. Но тогда этот коллапс был естественный, а сейчас этот коллапс рукотворный. Он сделан, я уж не знаю, то ли специально сделан, то ли чтобы распилить денег побольше и побыстрее. Я не могу себе представить, как нужно ненавидеть город, чтобы специально зауживать проезжую часть на ключевых транспортных артериях. Как нужно ненавидеть жителей города Москвы, чтобы в Садовом кольце, я понимаю, хотите сделать ремонт, хотите что-то сделать, отлично, но сначала сделайте на одной стороне, переориентировав транспортный поток, а потом на другой. Сейчас делается с двух сторон одновременно, и, судя по всему, реально будет занижаться, заужаться Садовое кольцо. То есть вот тот ад, в который сейчас погружается Москва, он с днем города в начале сентября не кончится. Если, насколько я могу понимать замысел стратегически, это будет теперь всегда так. Вот он, это такая мэрия. И не случайно, что, начиная осознавать, какую степень ненависти москвичи они у всех к себе, на себя навлекают, они уже пытаются прикрыться именем президента тоже. При том, что Собянин, правда, сделал много всего хорошего, да, много. Но вот то, что он творит сейчас, это он войдет в историю Москвы, но, может быть, не как Мамай. Может быть, не как Наполеон, да, до Наполеона ему далеко. Но, в общем, из категории крайне негативных градоначальников. Я немножечко перегиб, вы мне тут пишете, что я вот пишу все больше про плохое. Значит, про хорошее тоже. Другой опыт и тоже дорожного строительства. Был недавно в Брянской области. За счет того, что они просто вырубили посредников, которые сидели между деньгами бюджета и их собственным автодорожным строительным комплексом, значит, они снизили стоимость ремонта автомобильных дорог, ну и строительства, по сути дела, заново, почти в 3 раза. Федеральный центр, придя в нирвану от таких успехов, им даже деньжат, как я понимаю, подкинул. И в результате, если прошлые годы они восстанавливали 100 с лишним километров дорог в год, то в прошлом году, по-моему, 440, а в этом году ожидается 470 километров дорог. Да, есть ямочный ремонт, где и в джипе чувствуешь себя крайне неуютно, а есть места, которые уже совершенно цивилизованные, совершенно нормальные. И при этом, снизив себестоимость в 3 раза, они еще и ввели минимум 5-летнюю гарантию на новые дороги. Это Брянская область, по которой пришелся наибольший удар, так сказать, лихих 90-х годов, где была полный ад, полная разруха, она сейчас восстанавливается. Я себя чувствую очень комфортно от того, что я на прошлой передаче похвалил ее губернатора Богомаза. И, кстати, другой человек, который похвалил в прошлой передаче, зам полпреда Центрального федерального округа Мурат Магомедович Зязиков, он на этой неделе получил орден Александра Невского. Ну, легко и приятно соглашаться с президентом, но вот тут президент действительно прав, потому что Зязиков возвращал русских в Ингушетию сразу после войны. То есть ситуация, когда никто не мог поверить, что люди будут возвращаться туда, в свои дома, а он возвращал, и все было нормально. Строго говоря, благодаря его усилиям в конституционное поле России, прежде всего благодаря его усилиям, вернулась не только Ингушетия, но и Чечне, он очень здорово способствовал. Ну и После него ситуация, к сожалению, как я понимаю, ухудшилась. Ну и сейчас я довольно много езжу в разные области Центрального федерального округа в том числе, и я просто от людей, и от губернаторов, и от бизнеса, и от населения, я слышу достаточно хорошие отзывы, что вот в Центральном федеральном округе сложилась такая система постоянного контакта и с губернаторами, и с властями, и с людьми, которой нет в других регионах. Безусловно, это заслуга в первую очередь полпреда Беглова, но люди выделяют товарища Зязикова достаточно сильно. То есть есть, конечно, и хорошее. Понимаете? Вот с одной стороны, я специалист по кризисам и проблемам. Когда я говорю, что что-то плохо, да, у нас очень много плохо, у нас дикое количество проблем. Но есть в отдельных местах, в отдельных точках вещи, которые нужно просто подхватывать, тиражировать и распространять. Есть люди, которых нужно продвигать. Мне вот сейчас зашел журналист в перерыве и пел буквально осанну губернатору новому молодому Калининградской области. Вроде бы действительно хороший человек. Вы пишете: «Здравствуйте, могут ли сотрудника банка, очень зеленого и крупного, хорошо хоть не добавили очень плоского, как про крокодила Гены, мошенническим образом стимулировать продвижение своих карточных страховых продуктов? А именно в сельской местности очень участились случаи списания с карт денежных средств мошенниками на фоне интенсивной рекламы банком страховых продуктов. Они ведь тоже получают от объема продаж. Вопросительный знак. Спасибо. В принципе, это нельзя исключить. Мой вам добрый совет. Напишите им обращение по электронной почте. У них на сайте хорошая форма. Они реагируют. Я тут зашел в офис Сбербанка, и меня действительно вывесило, потому что 6 окошек. И, значит, я вхожу, встаю в очередь, две девушки встали и ушли, их больше нет. Значит, я это сфотографировал, выложил в Инстаграм с хэштегом «Сбербанк». Ну, это заняло некоторое время. Вот я выкладываю хэштег «Сбербанк», через минуту другие сотрудницы появляются и быстренько-быстренько начинают работать. Ну, у меня там, конечно, не только хэштег «Сбербанк», у меня там другие всякие слова были сильно ругательные. В тот же день мне приходит сообщение, что, дорогой коллега, мы стараемся исправлять недостатки. Ну, правда, так мельком упомянули, что я там 4,5 минуты только стоял в очереди. Но у меня была отдельная, так сказать, статья, и другие люди там, как я понимаю, сидели больше. То есть Сбербанк на это реагирует. Это вам не ВТБ, где вам выдают справку после безумных мытарств, потому что никто вам не может объяснить, какие нужны документы для получения этой справки. И тут же рассказывают, глядя в глаза, что они вот эту справку, которую только что вам выдали, выдать не могут в принципе, понимаете? Вот это не Сбербанк, все-таки не ВТБ. В целом это, конечно, ужасно, потому что это результат, не могу сказать, террора в отношении банков, который развязал Банк России. Это все-таки, конечно, не террор, но это зачистки, которые он проводит, санация, когда люди даже в крупных банках не уверены в том, что этот банк завтра будет, поэтому они все деньги всей страны собираются в крупнейшие банки. Ну, естественно, крупнейшие банки оказываются в монопольном положении. Но если вы действительно под зеленым и крупным банком имеете Сбербанк, то я думаю, что там могут оказаться мошенники на уровне менеджмента, но вы можете пожаловаться по электронной форме, и вам действительно это все они будут рассматривать. Алексей из Бийска пишет: «Я на Авито объявление разместил, через час мне позвонили, говорят, все устраивает, беру, но я в другом городе, поэтому к вам зайдет мой человек, денег у него нет, поэтому я вам сброшу на карточку деньги». Дальше долгое описание, как 40 минут из человека вытаскивали коды, фамилии, имя, отчество, три цифры с обратной стороны карты и так далее. И человек, в общем-то, отказался, послал мошенника, как он пишет, лесом. Но действительно, если вы кому-то хотите переслать деньги, то этот кто-то должен вам переслать номер своей Сберкарты. Только номер и ничего больше. Поэтому, если вы с кем-то имеете там какие-то отношения, у вас могут попросить номер вашей Сберкарты, чтобы прислать вам деньги. Но ничего больше, включая вашу фамилию, имя, отчество, просить не должны. И эта ситуация, в общем-то, понятная. Да, и еще, раз уж про плохое, сегодня вечером будет директор Почты России. Так вот, Почта России действительно... Он в эфире будет. Так вот, Почта России действительно улучшила свою работу. Можете кидать в радиоприемники тапочками. Она ухудшила. Я очень долго в центре Москвы жил, не было почтальона. Официальная формулировка была такая: если вы хотите получать почту, то приходите сами. И старший по подъезду ходил получать почту за всех. Уже пару лет почтальон есть. Правда, я не уверен. Это падение уровня жизни в России вынуждает людей идти даже на эти зарплаты? Или все-таки почта одумалась? Но, когда мне, как издателю журнала, понадобилось через Почту России что-то распространить, знаете, я 3 месяца не могу заключить с ними, не могу оформить все бумажки, которые им необходимы, чтобы отправить 2 номера журнала. Я проклял все. 3 месяца идет взаимодействие с этими людьми, которые не способны объяснить, что они хотят, которые постоянно меняют формы, которые нужны на то, чтобы отправить подписчикам 2 номера журнала через эту организацию, я проклял все. То есть, если есть возможность не связываться с Почтой России, не связывайтесь, пожалуйста. Говорю как человек с большим негативным опытом.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Снова с вами Михаил Делягин. Мы продолжаем. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Пишите WhatsApp плюс 7 967 и тоже 297 02. 9702 наша частота, легко запомнить. Пишите Viber плюс 7 и то же самое 967 297 02. Вот вы пишете. А сначала вы пишете, кому пришла в голову идея, что москвичам будет полезно гулять вдоль шумных и загазованных магистралей. Значит, 1276, уважаемый, если дорогу заузить, то вместо движения будет пробка. Соответственно, выбросы газа в пробке, выбросы выхлопных газов, значительно больше, чем при обычном движении. Так что ликвидация Собянином, на мой взгляд, это оценочное суждение, дорожного движения в Москве увеличивает и уровень шума, и уровень загазованности, потому что машины, стоя в пробке, естественно, газуют беспрерывно. Что касается шума, то, во-первых, он есть, и даже поздно вечером есть. И, во-вторых, когда, значит, начинает выть сирена в пробке, когда там скорая помощь пробирается, или какой-нибудь, чуть не сказал, гуманоид, начальничек с крякалкой пробирается, то это тоже здорово повышает уровень шума. Вы пишете, почему молчите про системы Apple и Android Pay? Это еще один, наверное, еще одна возможность для кибермошеннического, которые активно внедряются Сбербанком. В смысле, система Apple и Android Pay. Ну, внедряют они Сбербанком, потому что это новые технологии, это эффективно и просто. В этом отношении Сбербанк хорош. Еще одна возможность, да, конечно, но здесь вопрос степени защиты. Я этим не пользуюсь, потому что я это не люблю, все это. Я считаю, что пусть технология вылежится и отработается. Я в бета-версии не играюсь, но я не стал бы это рассматривать исключительно как повод для кибермошенничества. Мы все, ну, многие из нас используют и Яндекс, деньги, и все остальные, и это не есть какой-то там криминал или опасность. Тут, кстати, про Сбербанк появился новый слух, новая сплетня, что, ну, на самом деле это написал очень, так сказать, знающий блогер, хорошо информированный, что Грефа хотят в правительство, в премьеры, ну, или может быть, в вице. Я думаю, что скорее, конечно, в вице-премьеры. И сразу пишут версию, что он возьмет с собой господина Хасиса и господина Хачатурянца. Последний – это глава Сбербанк Капитал, который в свое время очень сильно обвиняли в рейдерстве таком от имени Сбербанка. Вообще организация имеет Сбербанк Капитал такую, на мой взгляд, довольно скверную репутацию. Но я думаю, что это свидетельство, скорее всего, не того, что Греф засиделся в Сбербанке, ему хочется куда-нибудь наверх. Это свидетельство общей кадровой катастрофы в правительстве Медведева, потому что Греф уже один раз был министром экономического развития, и с точки зрения экономического развития это было время, если забыть о притоке нефтедолларов, вполне себе катастрофическое. А теперь мы возвращаемся, поскольку вы все-таки упорно не хотите, что называется, выходить на контакт, мы возвращаемся к финансовой безграмотности. Действительно, это хорошая новость. Высшая школа экономики провела мониторинг по состоянию 2016 год. У нас довольно приличная финансовая грамотность. От 50 до 76% россиян может рассчитать, сколько денег заработают на депозите на определенный срок, как пользоваться скидками на распродажах. Даже удивительно, что есть люди, которые не понимают, как пользоваться скидками на распродажах. 46% граждан при этом считают свои знания о деньгах недостаточными. Я говорю, что скромность и вежливость – две национальные русские болезни. Надо лечить, а то затопчут. Причем доля тех, кто готов признаться в полном отсутствии знаний в этой сфере, составляет от 16 до 20%. Ну, не знаю. Здесь, наверное, спрашивалось как-то сложным образом, потому что, скажем, если бы спросить мою маму про ее финансовую грамотность, она, скорее всего, эти 16 или 20% вошла бы. Но при этом, когда у нас с ней были расхождения по поводу тех или иных финансовых операций, не потому что она моя мама, потому что это так я говорю, во всех случаях я был неправ, а она была права. Может быть, потому что я доктор экономических наук, а она советский инженер, получивший советское инженерное образование, которое сейчас искореняется российскими либералами. Но, несмотря на это, россияне получили неплохие результаты по уровню финансовой грамотности, вышли на уровень европейских стран. 45%, как пишет Высшая школа экономики, способны самостоятельно разобраться с банковскими продуктами и даже, удивительно, ужас, посчитать проценты по вкладам. То есть как единый госэкзамен не выбивает из голов людей мозги, все равно хотя бы знание, хотя бы арифметики на уровне третьего класса средней школы у людей остается. Для сравнения, в Венгрии и Германии этот показатель сравним с российским. В Венгрии 46%, в Германии 47%, у нас, напомню, 45%. А в Великобритании и Чехии он ниже. В Великобритании 37%, а в Чехии вообще 32%. На самом деле это катастрофа. Я теперь понимаю, почему в Чехии так боятся русских. Я думал, у них там пропаганда их накручивает по поводу 68-го года, по поводу того, что они в НАТО, и мы на них вот-вот нападем и так далее. Оказывается, все проще. Мы, оказывается, в полтора раза лучше них, если верить, конечно, Высшей школе экономики, тоже либеральной, умеем считать деньги. А вот теперь про наши с вами финансы. Чудесная новость. Значит, есть Росстат, он считает официальную инфляцию 1,5%, а он считает рост цен 1,5% в январе-апреле. И он считает рост цен так называемого минимального набора продуктов питания, то есть еда для бедных. Вот минимальный набор продуктов питания за счет опережающего роста цен на картофель, капусту и морковь, даже по данным Росстата, вырос с начала года на 5%. То есть, в переводе на русский язык, более чем втрое растут цены на продукты первой необходимости в части еды, чем официальная инфляция. Вот эта цена, еще раз повторюсь, официальной инфляции. Разрыв с тем, что действительно покупают основная масса людей, даже по данным самого Росстата, превышает 3 раза. Ну, есть сезонность, это все выровняется к концу года по их данным, но это показывает очень яркую вещь, что инфляция для бедных у нас выше, чем инфляция для богатых. Потому что богатые покупают в том числе и машины, в том числе и мебель, в том числе и шубы, и землю. И это достаточно высококонкурентные рынки. И там нет, ну или в меньшей степени, там проявляется произвол монополий. А бедные люди покупают в основном еду, покупают лекарства. Для них очень существенна плата за коммуналку. А у нас 80% населения являются бедными и нищими, если верить социологам по социологическим критериям. И в результате получается, что структура инфляции такова, что от нее страдают наиболее уязвимые люди. Для богатых рост цен низкий, а то и вообще цены снижаются. А для бедных цены растут непосильным образом. Косвенное подтверждение. Есть такой замечательный социологический холдинг «Рамир». И они посчитают в том числе, сколько, по мнению россиян, нужно им денег для нормальной жизни. Вот российская семья семья, муж, жена и ребенок, в среднем нужно 83 600 рублей в месяц. За год эта цифра выросла, этот показатель вырос на 10 900 рублей, то есть на 15%. Я не думаю, я согласен с этим, с социологами, что цены на повседневные нужды выросли, наверное, не на 15%. Есть еще и то, что у людей выросли материальные запросы по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Но что значит рост материальных запросов? В 2014 году нас с вами попросили потерпеть, на самом деле. Потому что российское государство впервые за долгое время, чуть ли не за все время своего существования, без провокации, исполнило свой долг перед своим народом, перед нами с вами. И в связи с этим, в связи с тем, что 2,3 миллионам крымчан позволили спастись от нацистского террора, ну, возникли международные осложнения, потому что Запад поддержал нацистов. И в этой ситуации нас попросили потерпеть. И мы терпим. Действительно, терпим. Но это терпение заканчивается, потому что когда у людей в условиях кризиса растут материальные запросы, пусть даже не сильно, пусть даже на 5%, это означает наглядно и демонстративно, что терпение заканчивается. Ну и, конечно, у всех потребности разные. Уровень 83 600 рублей, это что называется средняя температура по России. Давайте звоночек все-таки примем. Давайте примем звоночек у нас сегодня. Вадим, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
А, понял. Спасибо. Это Вадим Хуторев, политаналитик Самара. Уважаемый Михаил, хотите я вот сейчас прямо в прямом эфире, концептуально, конечно, решу вопросы финансовой грамотности?
Ну, решите.
Это же делается элементарно.
Решите.
Значит, 30 секунд создается, создается определенное количество финансовых аналитиков или экспертов, как угодно их можно назвать. Они подчинены не банкам, а какой-то, так сказать, вертикальной службе.
Все, спасибо. Все, спасибо. Это старый советский подход. Хотите решить проблему, создайте отдельную структуру. Он не работает. И более того, такого рода структуры есть в Банке России точно. Извините, мы сейчас уходим на перерыв. Извините, пожалуйста, за этот звоночек.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Я не слышу. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова Михаил Делягин в эфире. Последние 12 минут. Значит, пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Пишите WhatsApp +7 967 297 02. И пишите Viber +7 967 297 02. Мне нравится, что вы пишете. Сейчас я на это отреагирую. Но сначала про новости. Административная амнистия. Прости, Господи. А с какой стати вообще? Почему человек там не платит штрафы, и его за это должны прощать? Почему какой-нибудь Мара Багдасарян оказывается угрозой жизни людей, потому что не хочет подчиняться правилам? Да? И почему, с какой стати, мы должны ее прощать и амнистировать? У обычной амнистии все понятно. Это гуманизм. Все-таки люди лишены свободы. Я против этого дела, по крайней мере, против регулярности этого дела. Но пока у нас несовершенная судебная система, которая имеет много порогов. И пока у нас такая система лишения наказаний и лишения свободы, что пребывание в СИЗО действительно во многих СИЗО приравнивается по тяжести к пыткам, да, там амнистии нужны. То есть я внутри себя против этого, но я понимаю, что несовершенство нашего общества и государства делает уголовные амнистии периодически необходимыми. Но административные амнистии, а с какой стати там нет лишения свободы? Что за глупости? Это вот классическая ситуация, какие-нибудь либералы, по-моему, собрались вокруг этого дела и решили, а давайте-ка мы нагнем государство, а давайте мы покажем, что исполнение закона, по крайней мере, для нас, любимых, не обязательно. Вот та же история с этим Кириллом Серебренником в Гоголь-центре. Обратите внимание, что ничего еще не случилось. Ведется расследование. Причем бухгалтер уже призналась. И не факт, что Серебренников виноват. Вся либеральная шобла, извините за мой французский, уже подняла дикий вой 37-й год террор. Когда людей за 6 мая 12 года действительно сажали, все было нормально. Все эти деятели культуры молчали в тряпочку. Типа, это социально чуждые нам люди, они там за справедливость борются, а ту их так и надо. А сейчас они просто воют волком, потому что тронули своего. Тронули либерала. Я напомню, что господин Серебренников не просто так возглавил театр имени Гоголя, который сейчас Гоголь-центр. Это человек, который просто дружил с руководителем Московского департамента культуры, департамент культуры Московской мэрии. Это не Министерство культуры Российской Федерации, это Московская мэрия, ее хозяйство. И когда его сделали руководителем театра, там были протесты театральной труппы, и даже это трактовалось как рейдерский захват театра. Но поскольку он дружил с представителями московской власти, все было нормально, все так и должно быть. Ну, про то, что там ставилось, про спектакли, которые там производили впечатление пропаганды не только гомосексуализма под видом художественного творчества, но и многих других вещей чудовищных, я просто почитал описание некоторых спектаклей, посмотрел фотографии с некоторых спектаклей. Я, правда говорю, я там не был, и я никогда не пойду, потому что если меня вырвет во время театрального зрелища, прямо в зале, ну, согласитесь, это будет крайне нехорошо. Да, это будет невежливо по отношению к тем, кому это нравится. Поэтому я туда не пойду. И сейчас мы видим, опять то, с чего я начинал эту передачу, что либералы считают, что на них законы не распространяются, что они унтерменши, а все вокруг – это недочеловеки. И как посмели задуматься о том, что может быть какое-то правонарушение, связанное с режиссером, если этот режиссер – либерал, и если этот режиссер ставит, так сказать, спектакли на деньги государственные, насколько я могу судить, про, пардон, гомосексуалист и то, что с этим связано. И при этом есть еще один нюанс очень важный. Это Московская мэрия. Я вполне допускаю, что финансирование со стороны Московской мэрии было оговаривалось, что, ребят, мы тебя профинансируем, но тогда ты должен будешь отдать откат. Глядя на то, что у нас сейчас происходит с дорогами, глядя на то, во что превратили святое дело реновацию, то есть понадобились митинги, чтобы там начали что-то исправлять, я вполне допускаю, что Московская мэрия ведет себя так по отношению к театру, и в этом случае господин Серебренников действительно невинная жертва. Но все равно необходимо расследование в любом случае, особенно когда уже есть, так сказать, признание бухгалтера, если я правильно понимаю. Возвращаясь к вам, то, что вы мне пишете, вы знаете, мне нравится то, что вы пишете. Вот пишет химик с Урала Константин. Когда машина газует, выделяется бензопирен, только он через «и» пишется, по-моему, вызывающий массовый рак людей. Святая правда. Это точно. Так, ругань в адрес Жулья. Коллеги, вы чем мне спасибо писать? Лучше бы вопрос какой-нибудь написали, существенный, или какое-нибудь свое суждение. Вот, замечательно. А вправе ли профессиональное сообщество выдавать охранные грамоты и делать кого-то неприкасаемым? Профессиональное сообщество не вправе. А вот либеральное сообщество считает, что у них круговая порука, считает себя вправе это делать. Вправе, потому что они либералы, а мы с вами для них, насколько я могу судить по их поведению, это практически не люди. 30 миллионов человек, как говорил в свое время, не впишутся в рынок, ничего страшного, сдохнут. Для скачка из века 19 век 21 в Почту России хорошо бы перебросить Германа Грефа. 1276. Вот гениально. Огромное вам за это спасибо. Гениальное предложение. Мне в голову не пришло. Но, на мой взгляд, абсолютно правильное, абсолютно своевременное и очень качественное предложение. 1276. Огромное вам спасибо. Просто молодец. Если товарищ Греф засиделся на своем месте и подпрыгивает... Ну так давайте сделаем так, чтобы он подпрыгивал не наверх, а вбок. Действительно, если Почта России будет работать так, как Сбербанк сегодня, да, я понимаю, что эффективность Сбербанка повышали варварскими методами. Я тоже не очень люблю Сбербанк, хотя являюсь его клиентом. Но, знаете, достаточно зайти в Сбербанк и рядом в ВТБ за одним и тем же делом, чтобы почувствовать разницу. Я благодарен тем людям, которые, когда я ругаюсь в адрес Сбербанка, мне все время пишут: зайдите в ВТБ для сравнения. Вы абсолютно правы. Я зашел в ВТБ, мне понадобилась от них справочка. Это впечатление, ну, не на всю оставшуюся жизнь, конечно, но очень надолго. Так, есть ли объективные причины для роста цен при стабильном и даже растущем курсе рубля? Ну, конечно же, есть. Называется произвол монополий. Как писал Иван Андреевич Крылов, великий баснописец, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Времена гуманны. Тогда волк схватил ягненка и в темный лес ягненка поволок. А у нас монополисты никого не хватают, никого никуда не волокут, просто повышают цены. И вы сами добровольно, значит, все сдаете. Уважаемый Валерий Хардаков, звонить по Вайберу у вас не получится. Здесь технических средств для этого нет. Пожалуйста, звоните 8 800 200 9702. Еще можете успеть. У нас еще несколько минут осталось. А Платон – частная контора, которая работает в минус. Вы знаете, я против Платона. Я против Платона категорически, он мне не нравится. По крайней мере, в нынешнем его исполнении. Я считаю, что государство должно делать свое дело само, а не отдавать это дело на аутсорсинг. Но в Брянской области я ехал по дороге, построенной благодаря Платону. Без Платона ее бы не было. Да, эти деньги лучше собирать по-другому. Но если государство не может выполнять свои обязанности по-человечески, пусть выполняет таким образом. Господин Путин не возглавил либералов. А господин Путин 24-49, он может с ними сладить. Проблема в том, что, на мой взгляд, он, во-первых, поставил тех, кого знал, кто под руку подвернулся, тех, кто ему перешли с прошлой эпохи. А дальше он с того времени, все эти 17 лет, занимается вопросами выживания страны. Выживания. И он, к сожалению, социально-экономически проблемы не рассматривает как угрозу для выживания нашей страны. Товарищ Валерий Хардаков, ну правда, не звоните по Вайберу, здесь нет для этого технических средств. Что заставит Путина назначить толкового премьера? Руслан, вы знаете, вот мы с вами и заставим, я надеюсь. Если не заставим, будет большая трагедия, потому что во всем мире демократия существует один раз в 5 лет, когда люди приходят голосовать. Открою маленький секрет. У нас другая страна, у нас другая демократия. У нас демократия, у нас день выборов – это единственный день, на мой взгляд, когда демократия не существует. Но у нас демократия опирается на рейтинги. И когда рейтинг чего-то начинает сильно падать и тащить за собой рейтинг государства, этого человека меняют. Такие примеры были. Самый яркий пример, для отношения которого я могу о нем рассказать, не прибегая ни к какой, так сказать, левой информации закрытой, которую я не могу объяснить вам источник, это господин Ливанов. Потому что социологические опросы показали в конце летом прошлого года, что главная беда для граждан Российской Федерации – это уничтожение либералами образования. Не просто сменили министра образования, но сейчас пытаются сменить и систему образования. Владимир из Крыма. Я действительно не был в приватбанке в Крыму. Он был, наверное, отличный банк. Я вполне согласен с вашим мнением. Может быть, я его никогда не видел. Никогда там не был ни в Крыму, ни на Украине. Но этот отличный банк украл у крымчан порядка 2 миллиардов долларов, которых потом, как я понимаю, пришлось компенсировать гражданам Российской Федерации. Вот то, что сейчас российские суды и российское государство в целом поддерживает коллекторов приватбанка, который ограбленных им жителей Крыма пытается ограбить второй раз, и грабит иногда второй раз, вот это, с моей точки зрения, это проявление разрушительности, неадекватности нашей бюрократии. Вот. Но Сбербанк хорош. Если вы в Крыму, то вы не знаете его, потому что Сбербанк занимает в части Крыма, руководство Сбербанка, на мой взгляд, примерно ту же самую позицию, что руководство приватбанка. Я считаю это ненормальным и омерзительным. Я считаю это на грани преступления. Вот. Но, тем не менее, это не мешает качеству Сбербанка. Да, был такой великий физик-рентген, который изобрел рентгеновские лучи, очень здорово помог медицине, многим из нас это помогло. Но в части политики он был чудовищным мракобесом, на фоне которого даже Порошенко и даже правый сектор отдыхает. И последнее. Вы пишете очень правильно про пенсионные баллы. Это больная тема, о ней нужно говорить долго, отдельно, бесконечно. У нас остается меньше минуты, поэтому очень важно. Сейчас пенсионная система устроена так, что вы можете работать всю свою жизнь, но если вы получаете, если вам государство даже, или там муниципальные власти, платят недостаточно денег, то вы не заслужите никакой пенсии, даже маленькой. И потом в 60 лет вы будете пытаться устроиться на работу, вас, естественно, никто не возьмет. Вот это вот людоедство наших реформаторов сильнее всего, ужаснее всего, разрушительнее всего проявляется в пенсионной системе, но и во всех остальных сферах нашей жизни тоже. Мы поговорим об этом подробнее через неделю, потому что в следующую пятницу я буду на форуме экономических зомби, я имею в виду либералов, там будут, естественно, хорошие бизнесмены в Питерском экономическом форуме и много других хороших людей. Я расскажу вам про него подробно. Спасибо.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.